Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников, Илья Харламов у микрофонов. Илья, приветствую.
Доброе утро.
Как обычно, рассказываем обо всем значимом, важном и любопытном. У нас на сайте radiosputnik.ru. Естественно, работаем активно в соцсетях. Самые любопытные цитаты от наших гостей эфиров попадают в телеграм-канал, на который тоже рекомендуем подписаться. Из любопытного. Новые ракетные удары по Сирии. В результате авианалета пострадал склад пластиковых изделий в провинции Латакия. Есть погибшие и раненые.
Ну, вообще, в целом обострение там происходит, и тут надо учитывать и иранский фактор, естественно, и то, что некоторое время назад прилетела сирийская ракета на территорию Израиля, значит, ну, это, правда, ракета ПВО была, но, тем не менее, она там взорвалась недалеко от ядерного объекта израильского. Был взрыв на ядерном объекте в Иране, ну, и, соответственно, вот теперь удар, как вот мы видим из новостных сообщений, по складу пластиковых изделий. Да, что это за изделие, пока в точности непонятно, но, во всяком случае...
И так ли все переведено, я уж прошу прощения, да. Корректно. Потому что пластиковые разные бывают.
Что угодно, штуковины. Да, военные это изделия, гражданские, какие, может быть, это, я прошу прощения, там какие-нибудь ковши, так сказать, или ведра там пластиковые делают, ну, неизвестно, в общем. Но, во всяком случае, есть погибшие, двое раненых, и там разные сообщения разных агентств, и женщина с ребенком вроде бы пострадали. В общем, вот такая вот история.
В нашей беседе также поучаствует военный политолог, кандидат военных наук, преподаватель военного университета Министерства обороны России Владимир Корякин. Владимир Васильевич, здравствуйте.
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 Да, Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, вот мы пока не можем в точности понять, что это за склад пластиковых изделий, но вот вы как военный политолог, что можете предположить? Да, вряд ли это сугубо гражданский объект, где делали какую-то мирную продукцию, которая в лавках продается.
Да, я согласен с вами с тем, что использовать ракеты стоимостью каждой примерно $1 миллион по складу пластиковых этих изделий, конечно, это нецелесообразно. Видимо, все-таки там находился какой-то объект, склад какого-то имущества, боеприпасов, техники иранских сил, которые, собственно, там присутствуют в атаке. Поэтому они, израильтяне, целенаправленно наносят удары по объектам иранской, сил, иранских сил, которые там в Сирии действуют. Поэтому, собственно, и удивляться не стоит, потому что, конечно, сирийская сторона выдает это как удар по мирному объекту, какие-то там пластиковые изделия были на складе, пострадали, конечно, женщины и ребенок. Но все это, конечно, только прикрытие информационное, чтобы создать впечатление, что Иран занимает, то есть не Иран, а Израиль использует, террористические методы для борьбы, с режимом Асада.
Да, Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, а вот все-таки, ведь, насколько я знаю, бывают иногда, чаще всего Израиль бьет по, действительно, иранским объектам на территории Сирии, там, по каким-то складам или по подразделениям иранских прокси, так называемых. Но, тем не менее, ведь бывает, что и по сирийским объектам Израиль пытается наносить удары по военным. Вот это-то с чем связано?
Ну, это, конечно, так как режим Асада и иранцы, они, собственно, союзники, и надо воздействовать на ту и другую сторону с тем, чтобы, как говорится, не оставлять в покое этих самых, сирийскую, армию, с тем, чтобы, конечно, они воздействуют целенаправленно и по тем, и по другим, но хотят, в первую очередь, конечно, ослабить и нанести ущерб иранским объектам, которые там активно участвуют. Ну, Иран, как является противником Израиля, причем поставил себе задачу уничтожить Израиль. Поэтому, собственно, и такая идет борьба, ракетная война между этими двумя странами, где, участвует, конечно, и Сирии, и Сирия подвергается удару со стороны, значит, Израиля.
А вот как вы прогнозируете, ну, при учете того, я вот вкратце в начале сказал, что да. ракета «Земля-воздух» сирийская, сирийских ПВО прилетела в Израиль, как бы, да, и там взорвалась недалеко от ядерной станции, по-моему, атомной станции. И в Израиле тоже задумались о безопасности, и тут еще как раз какая-то диверсия или там ЧП на иранском ядерном объекте. Все это начинает крутиться, то есть я имею в виду вот всякие действия, в том числе военного характера, вокруг ядерных объектов Израиля и Ирана. То есть не может ли это привести теоретически к какому-то там какой-то большой беде? Потому что мы прекрасно знаем отношения в регионе.
Ну, тут, я не знаю, тут ракета, значит, сирийский ПВО, она имеет дальность максимально там где-то ракеты 120 километров, ее запустить, если из ракеты, значит, там С-75, например, 120 километров, С-125.
А С-300,
ну, может быть,
С-300, побольше.
Да, он достанет С-300, есть ли у них, есть. Он достанет, конечно, до Димоны.
Серьезный какой-нибудь урон может быть нанесен этому самому объекту?
Нет, я не думаю, что серьезный урон, потому что заряд там даже, если там 200-300 килограмм боеголовка обычная, а ядерный реактор защищен таким колпаком, что, конечно, ничего. Просто он может нанести ущерб, там, как говорится, электроснабжению, системам инфраструктуры, которая обеспечивает деятельность этого реактора, но сам ядерный взрыв Чернобыль там, конечно, не получится, это точно, потому что он защищен даже и от атомного взрыва, этот реактор, и от землетрясения, от всего прочего. Поэтому это, конечно, много шума бывает из-за того, что нанесен, собственно, удар, и, собственно, повреждена какая-то структура, как вот в Иране тоже, значит, взорвали электростанцию, подстанцию, питающую реактор, ну и что?
Ну, понятно. Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, еще вот в завершении такой вопрос. Вот смотрите, мы сейчас в основном говорим о том, что разбираются между собой государства, да, Иран, Израиль, Сирия, там еще есть всякие игроки и участники. А вот что касается все-таки вот этого террористического, я уж не знаю, теперь оно подполье, наверное. То есть насколько в Сирии с террористами ситуация благоприятная, ну, там при учете всех обстоятельств, скоро выборы президента Сирии, и вот как он контролирует свою страну? Страна-то под контролем, или есть все-таки такие еще территории зла?
Территории-то однозначно есть. Вопрос в том, насколько они велики.
То есть это какие-то маленькие какие-то фрагменты или много?
Территория Сирии напоминает сейчас лоскутное одеяло боевых действий, где какие-то территории контролируются Асадом, какие-то контролируются боевиками. Причем боевики эти, конечно, США очень избирательно подходят к их, значит, ним. И поэтому они, собственно, используют боевиков, Вашингтон использует для того, чтобы бороться с Асадом. Все-таки Асад у них враг, и они здесь, конечно, поддерживают боевиков там, где надо. Поэтому сложно получается обстановка. Борьба с ИГИЛ идет в выборочном порядке. Если договорятся, значит...
Запрещены на территории Российской Федерации.
Да, важно добавить, да.
Договорятся, их, значит, оставляют, как говорится, в запасе, используют по назначению. Не договорятся, с ними, значит, воюют. И, в общем, такая ситуация, что эта война, в общем-то, будет длиться, я думаю, очень долго. И партизанская война потом перерастет диверсионную войну, и Асад, конечно, одержит победу на выборах, но все равно это Сирия превратится в лоскутное одеяло, и, возможно, даже будет дефрагментировано, там отойдет от нее, значит, Рожава курдистанская, и, возможно, что турки какую-то часть будут контролировать Сирии. Ну, в общем, ситуация и неопределенная, и довольно тревожная. Но для России, в общем-то, больших этих угроз нет, я считаю, потому что все это далеко, боевики рассеяны, в целом их силы ослаблены.
Но, тем не менее, снижать бдительность, наверное, тоже не стоит. Владимир Васильевич, вам спасибо огромное за подробный, обстоятельный разбор ситуации. Владимир Корякин в эфире «Радио Спутник». привлекать к ответственности и оказывать давление. Госсекретарь США высказался, я бы даже сказал, продолжил высказываться об отношениях с Россией.
Ну, здесь, собственно говоря, набор заявлений, наверное, стандартный, ничего такого экстраординарного не прозвучало. В общем, речь идет о Минских соглашениях, прежде всего, значит, о конфликте, как выражается Блинкен, на востоке Украины, и о прекращении, опять же, по словам Блинкена, незаконной оккупации Крыма. Ну, собственно говоря, вот и все, да. Но, дескать, надо вот всем вместе, это он, видимо, к коллективному Западу обращается, работать с Россией, обращать внимание на ее поведение, ну и как-то следить, да, вот следить как за нерадивым ребенком, я бы вот такое сравнение привел.
Блинкен вообще очень активная неделя, он выступает на, как это правильно даже сказать, на мероприятии стран G7, к концу недели его пригласили на мероприятие ВОН, которое Китай организует, поэтому про Китай тоже будет очень много в течение недели будет сказано, поэтому у него активная неделя, много его высказываний будут обсуждаться абсолютно точно. С нами на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Леонид Викторович, ну скажите, пожалуйста, в словах Блинкена, я понимаю, что найти что-то новое невозможно, наверное, да? Но, тем не менее, может быть, между строк можно что-то прочитать. Вам удалось это сделать или нет?
Да вы знаете, ну, если читать где-то между строк, то надо смотреть на стратегические интересы и стран, а не на слова. Потому что на словах-то можно говорить все, что угодно, хотя...
А вот, Леонид Викторович, извините, пожалуйста, вот давайте тогда сущностно поговорим, да, как давай. Козьма Прутков завещал. А скажите, пожалуйста, а вот какой... в глазах с нынешней американской администрации должна быть Россия, да? Какой должна быть ее власть, ее общество, ее потенциал экономический, военный? Вот что они хотят в идеале увидеть для себя? Ну, понятно, что там говорить о том, что Россия должна развалиться и исчезнуть с карты мира, глупо, но тем не менее, вот реалистично, как они хотят видеть Россию? Какой?
А почему глупо? По-моему, это цель.
Ядерное оружие, которое перейдет под контроль неизвестно кого. И...
В Советском Союзе было тоже ядерное оружие. Мы же видим, насколько сдвинулась черта западного мира. В нее впервые санитарный кордон, который существовал вокруг России, который строили периодически, вошла Украина. По крайней мере, левобережная Украина, которая всегда была частью русского мира. То есть мы же видим, насколько продвинулось это пространство.
Ну, да, это очевидно, но тем не менее, вот как они реалистично-то, чего они хотят добиться? Просто, ну, интересно понять мотивы их такие базовые.
Мотив их один, не должно быть сильной России, вообще как таковой страны. Не может, это же звучало, страна с 3% мирового населения владеет 30% мировых запасов ресурсов мировых. Конечно, это с их точки зрения несправедливо. Конечно, они хотели бы этим сами распоряжаться и регулировать, чем они занимались в последнее время. Понятно, что из тех же слов Блинкена, о которых вы говорили, что Россия провела ревизию отношений, коренных отношений, которые и то, что было сделано за это время США и западным миром, поставлено под вопрос. Это Крым, это Донбасс, это Сирия. И как теперь вот то, что говорит Блинкен, что США должна отказаться от своих амбиций и заявленных целей, и заявленных поддержек, в том числе и Крыма, и Украины, и Сирии, и сказать, что да, Россия права, да, и начать с ней диалог? Нет, невозможно. Представить можно, что Россия сейчас отдаст Крым, скажет, мы погорячились.
Нет, ну это понятно. Но, Леонид Викторович, это может вариант быть, как с Прибалтикой. Американцы не признавали ее советской, и десятилетиями как бы закрывали глаза на это.
И... Вот, собственно, об этом и речь. Мы же видим, что все последние заявления говорят прежде всего о возврате к договоренностям по стратегической безопасности. То есть мы возвращаемся в мир ядерного противостояния, о котором вы говорили, что вот есть тормоз, который не позволяет Западу смять Россию, но и удерживает их в определенных поведениях. Да, перейдет это опять в позиционные бои, перейдет это опять в информационную идеологическую войну против России. Мы же тоже это видим.
Леонид Викторович, а обострение какого-то или, наоборот, стабилизация от этой недели, где вот встречаются главы, если я правильно помню, внешнеполитических ведомств, министр иностранных дел Большой Семерки, да, что-то принципиальное может произойти, случиться, за чем, грубо говоря, последить? Потому что, ну, неделя у Блинкена, повторюсь, такая достаточно активная, и начинается все с G7.
Ну, наверное, трудно какие-то конкретные вещи прогнозировать, но то, что создание зоны напряженности вокруг России, это является одним из инструментов и всегда являлся. Мы, опять же, видим, это и Армения, это и Карабах, это и Украина, это и Белоруссия недавно, очередной неудавшийся переворот. Вот, это и Средняя Азия.
А если про Азию говорить, про Китай какой-то определенности стоит новый ожидать? Какого нового подхода, особенного подхода? В особенности в свете, опять же, что Блинкен к концу недели поедет на мероприятие, которое при организации Китая будет.
Да, вот более того, я добавлю, что вот на G7, значит, Соединенные Штаты заявили, что рассчитывают создать вот в рамках этого форума, скажем так, механизм, да, взаимоотношений с Китаем.
Скоординированный.
Некий, скоординированный, западный, да. Вот что это за такой механизм-то? То есть понятно, что есть стратегическое противостояние с одной стороны, с другой стороны теснейшее партнерство экономическое у Соединенных Штатов с Китаем. Вот как они будут дальше действовать?
Ну, такой формат, как G2 был, он скрытый формат, его никогда не озвучивали. Это непосредственные переговоры между Америкой и США. Тот формат, который вы назвали G7, это, собственно говоря, формат обсуждение стратегических проблем со своими вассалами, которые в него входят, американцами. То есть ничего иного за ним не стоит. Это скрытый клуб, который как бы неформальный, который не является международным институтом. Но при этом там вырабатываются ключевые решения, и которые потом согласованно Западом выносятся. Формат с Китаем. Было такое предложение со стороны Китая по отношениям таким же по принципу, как с Тайванем. То есть две страны, одна система, ну, мировая, глобальная. Вот США от него в свое время отказались, после чего запустили вот эти два партнерства, Транстихоокеанское и Трансатлантическое, которые должны были вытолкнуть Китай из азиатского экономического пространства и создать изоляцию вокруг него. Они лопнули. Вот. Но при этом как бы ложечки нашлись, но ощущения остались неприятные, да. И Китай понял, что договориться стратегически с США не получится.
Леонид Викторович, если так достаточно радикально сменить тему, но по сути остаться вот с теми ложечками, которые вроде как нашлись, или осадочек, может быть, уже какой-то новый появляется, но тем не менее в Чехии вот дело могут приостановить, власти сделали заявление по поводу взрыва в деревне Вербетице, ситуация 2014 года, и в организации подозревают граждан России.
Да, но тут нюанс заключается в том, что следствие хотело бы допросить подозреваемых, ну, Петров и Баширов, и там еще 4, по-моему, человека. Об этом генпрокурор Чехии Павел Земан говорит. Но, собственно говоря, я так понимаю, что допросить их вряд ли предоставится возможность чешским правоохранителям. Тогда что? Получается, дело будет приостановлено?
Вообще, как это оценивать? Это, ну, как сказать, рутинный процесс или нашли вариант, как это сказать, спустить все на тормозах? Ну, что, чисто технически не придраться?
Да, нашли вариант, как сыграть в обратку, но при этом как бы не потерять лица. Ну, вот мы приостанавливаемся в связи с тем, что Россия не дает допросить там свидетелей ключевых. То есть у нас есть сомнения, у нас есть вопросы, а Россия вот такая вот, она не идет на международное сотрудничество. Ну, приблизительно то же самое, что было, помните, с Литвиненко, когда просили там на допрос вызвать наших, и со Скрипалями, да. Вот они по этой же системе выходят или выводят этот конфликт в такую замороженную зону. То есть, ну, вот мы остаемся при своих. У нас есть подозрения, у нас есть сомнения, а Россия не идет навстречу международным нормам и расследованию. То есть это по-прежнему такое чудовище морское, которое там неведомое в глубинах, которое само себе живет по своим, и правит им тиран, и это Мордор. Ну вот, ну а что делать? Мириться с ним надо, у них ядерное оружие.
Ну да, Леонид Викторович, вы знаете, то есть у меня вот единственный вопрос, вот как бы не стыкуется все-таки в моей голове вот эта информация с тем, что было прежде. Вот почему. Потому что, ну, мы неоднократно говорили, что вряд ли Чехия в этой всей истории самостоятельный игрок. В общем, она действовала вроде как по указке, там, откуда-то из океана, из Вашингтона или там из Брюсселя, я уж не знаю. И, соответственно, довести дело до логического завершения можно было бы и без допроса всяких там подозреваемых, да? Ну, просто заклеймите без допроса, да? Вот доказать что-то, так сказать, вот, пожалуйста, организовал взрыв России все-таки. Вот.
Все равно
проверять никто не будет. Да, но видите, мы видим о том, что может быть приостановлено дело, и это похоже на то, что уже Чехия как-то самостоятельно действует, вот, и как-то одно с другим не сочетается. По идее, она, если она полностью марионетка, она должна была без всякого допроса заклеймить Российскую Федерацию, в любом случае.
Нет, ну нельзя даже девушки с пониженным социальным статусом требовать публично сделать это, да, на Красной площади при всех и при маме с папой, и при близких родственниках. Поэтому, конечно, Чехия проявляет некую самостоятельность. Но еще раз повторюсь, все-таки, ну, говоря, формат выхода из этой проблемы, которая создана чехами по указке из Вашингтона или, как вы говорите, из Брюсселя, точно такой же, как формат с отравлением Литвиненко, Скрипалей и даже Боингом. То есть расследование не завершено, они остановлены, потому что Россия не идет навстречу. Все.
Я бы добавил еще один аргумент. Если, опять же, может быть, наблюдали ситуацию с главой МВД чешским, с ИЖИ, первым вице-премьером Яном Гамочеком, которого теперь обвиняют в том, что он якобы готовил сделку с Россией, мол, вы нам вакцину, а мы замнем это дело с, со взрывами. Насколько это добавляет какого-то, я не знаю, серьезности, потому что Гамочек все опровергает, естественно, в Твиттере, но, как говорится, сказано...
Да, но неужели на уровне главы МВД можно было такое громкое международное уже дело заметить, да?
Не, ну то, что это становится теперь инструментом внутренней политической игры, не только...
Это очевидно, да.
Это очевидно, ну как с Трампом, да, Трамп агент Кремля, это же долго использовалось во внутренней американской игре и стало главным рычагом для привода к победе Байдена.
До сих пор используется?
И до сих пор используется, конечно, конечно.
Леонид Викторович, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Леонид Крутаков, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
А мы продолжим. В Киргизии после референдума обновилась Конституция. Новую редакцию основного закона страны подписал президент Садыр Жапаров.
Значит, основное изменение связано с тем, что Киргизия или же Кыргызстан превращается, ну, если не в президентскую республику, да, то, во всяком случае, усиливается роль президента. Раньше была, так сказать, велика роль парламента, теперь президент. И, в частности, он будет отвечать за формирование и работу Кабмина.
Любопытные, конечно, изменения. Подробнее расспросим корреспондент радио «Спутник Киргизии» Бакыт Аман. С нами на связи. Бакыт, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, Илья, доброе утро.
А, Бакыт, а можно вот не про президента, а вот про референдум? Там на референдуме был вопрос об увеличении числа президентских сроков. Насколько я помню, один срок 5 лет только, да, в Киргизии?
Да,
был. Не выносился этот вопрос, да?
Нет, вопрос не выносился, это все было пакетом, и для того, чтобы, ну, скажем так, избиратель не запутался, вопрос был один: вы за изменения в Конституции, либо против? Потому что параллельно с этим еще были выборы в местные парламенты, они у нас называются кенеши, и для того, чтобы у избирателя, ну, скажем так, были развязаны руки, было сделано так, чтобы вопросов всего было два. То есть за какую партию вы голосуете и за изменения вы в Конституцию, либо против.
Ну и скажите тогда логично вытекающий вопрос: для чего и почему, собственно, полномочия главы государства теперь значительно усиливаются?
Дело в том, что вот до нынешнего момента, когда после 2010 года, после нашего очередного замечательного революционного переворота, президент покинул страну, очередной президент покинул страну, тогда было принято решение, что, может быть, нам нужно пойти парламентским путем. И якобы парламентская демократия должна нас спасти, и вот этот вот замечательный парламент, который называется Джугуркукиниш, то есть высший совет, и те 120 депутатов, которые будут в нем находиться, они таким вот коллегиальным образом смогут направить нашу страну на замечательный светлый путь, и благодаря этому мы будем жить счастливо, мирно и богато. Вышло так, что эти 120 человек, вместо того, чтобы направлять нашу страну по замечательному пути, стали заниматься своими делами. То есть все шло к тому, что этот парламент стал больше олигархическим, как его стали называть потом, потому что те люди, которые в нем находились, стали защищать больше свои бизнес-интересы, вместо того, чтобы продвигать бизнес-интересы страны, грубо говоря. Доверие населения упало к Джугуркукинешу, и конечные итоги все были связаны с тем, что кроме того, что вот этот шестой созыв, который пока до сих пор еще существует, очень много критики было в его адрес, и все, вот та ситуация, которая у нас была 4 октября прошлого года она почему и возникла, потому что вновь в парламент пришли практически те же люди, которые были там до этого. Ну и народное возмущение, оно все привело к тому, что вот власть у нас поменялась, и новый президент решил, что хватит играть в парламентскую демократию, давайте я буду отвечать за все, что происходит в стране, поэтому вы доверяете мне полностью, и я теперь буду руководить республикой, и вы дайте мне новый кредит доверия, и я вас поведу в новый светлый путь.
Бакет, так? Вот не так много времени, я прошу прощения, у нас не так много времени остается, да. И не так много времени прошло, собственно говоря, с дня, когда этот референдум состоялся. Тем не менее, очень значимое, как раз народное событие произошло, увы, трагичные инциденты на границе Кыргызстана и Таджикистана. Насколько вот президент, по местному мнению, по мнению общественного мнения, себя уверенно повел, авторитетно повел, грубо говоря, вот насколько позиция усилилась, окрепла или, наоборот, может быть, ослабла?
Вы знаете, дело в том, что слишком короткий срок после того, как он стал президентом, и как вот этот инцидент произошел, и у него не было особого времени для того, чтобы развернуться. Но нужно сказать, что власть, все, что было в руках, они все, что смогли, они сделали для того, чтобы локализовать этот конфликт. Поэтому здесь вопрос настолько системный, что буквально там в течение там, недели его не решить. То есть этим нужно заниматься очень долгое
Бакет,
время.
И да. Поэтому, да. Бакет, завершаем. Там на границе сейчас нормально уже все? Или что-то там прям еще?
10 секунд.
Нет, да, на границе, к счастью, все нормально, все стабилизируется. Теперь у нас гуманитарный вопрос, как вернуть людей в дома, которые практически полностью разрушены.
Корреспондент радио «Спутник» Киргизии Бакыт Аман на связи со студией. Бакыт, спасибо огромное. У микрофонов Алексей Красильников, Илья Харламов. Илья, благодарю.
Спасибо.